Елизавета Соболянская. Улыбка солнечной принцессы. Пролог. Ее высочество сидело перед зеркалом и поправляло прическу перед выходом к народу. Безупречно уложенные светлые локоны, скромные жемчужные серьги, шляпка, обручальный браслет на руке. Девушка бросила на себя в зеркало оценивающий взгляд и решила, что готова. Знак мажордому, одетому в удивительный пестрый наряд, расшитый перьями фазанов и золотой тесьмой. Немолодой слуга вышел на балкон, стукнул посохом и прокричал во всю мощь тренированных легких. «Ее королевское высочество, принцесса Аделин, Гвендолин, Игрейн и Аронская!» Затем вестник отошел в сторону и отступил в тень, позволяя девушке выйти на яркий солнечный свет и явить себя пестрой толпе, собравшейся у стен дворца. Гвен осторожно вышла на серые каменные плиты, вгляделась в линию горизонта, скрытую горами, улыбнулась и помахала рукой. «Вы сегодня необычайно свежи, ваше высочество!» — раздался холодный голос слева. Принцесса с трудом сдержала дрожь и демонстративно поправила помолвочный браслет на запястье. «Благодарю вас, ваше высочество!» — коротко ответила она, продолжая махать и улыбаться. «Ее величество приглашает вас посетить выставку цветов после полудня. Я с радостью принимаю приглашение Ее величества. Передайте ей мою почтительную благодарность», — ответила Гвендолин, немного задержав дыхание. Через миг ощущение давления пропало. Принц ушел. Постояв еще минуту, девушка бросила короткий взгляд на мажордома, и тот оповестил собравшихся о завершении церемонии благословения. Девушка с облегчением вернулась в комнату, храня на лице прежнюю безмятежность. Глава 1. Королевство Иарон отличалось большим разнообразием ландшафтов. Поговаривали, что боги решили пошутить, когда создавали эти земли, а дворец короля Дорогора был расположен так, что с каждой его стороны открывался великолепный вид на новое чудо природы. Горы на севере, поля на востоке, фруктовые сады на юге и полноводная река на западе. Старшая дочь государя жила в покоях, смотрящих на реку, и частенько любовалась видом, успокаивая нервы после стычек с отцом и братом. Принцесса отличалась сильным характером и большой сметливостью в государственных делах. И это, с точки зрения ее отца, могло стать проблемой, ведь принцесса вызывала у подданных гораздо больше доверия, чем ее младший брат. Король решил, что нашел выход из неприятной ситуации. Он предложил дочери в течение года найти себе супруга и тем снизить давление на брата и придворных. По законам Иарона на трон могла претендовать лишь незамужняя девушка, способная привести на трон супруга. Гвендолин обдумала предложение отца и решила, что это действие имеет смысл. Следить за реформами, поддерживать армию и флот она сможет даже из фамильного замка какого-нибудь дворянина, не связанного близким родством с королевской семьей. К ее величайшему сожалению, поиски такого кандидата затянулись. Сначала отсеяли всех знатных и богатых, способных поднять мятеж против принца, с тем, чтобы усадить на трон жену и править из-за ее плеча. Потом отсеяли тех, кто имел хотя бы 3 поколения родства с королевским домом. Таких набралось еще больше. В итоге на выбор остались мелкие дворяне, выслужившие чин верной службой и талантами, либо рыцари, получившие титул за услугу, оказанную короне. Принцесса проводила дни в кабинете с отцом и братом и, наконец, отобрала 4. Все они получили приглашение на бал в честь дня рождения ее высочества. И всем в бокалы был добавлен ягодный сок, усиливающий опьянение. Отец король не возражал. Он тоже знал, что пьяный человек не способен сдержать свой характер и хотел посмотреть на будущего зятя в критической обстановке. Один из претендентов выбыл сразу. Захмелев, он начал болтать и волочиться за дамами. По знаку принцессы его вывели из зала, а наутро посоветовали больше не появляться во дворце. Второй сидел молча и почти не двигался, наливая себе кубок за кубком. Аделин решила испытать его иначе. Слуга, пробегая мимо, задел молчуна и опрокинул на него поднос с напитками. Итогом стал стремительный удар в лицо лакея и безобразная свара в попытке увести гостя. Он тоже получил черную метку от короля. Третий кандидат оказался хитрее. Улыбался, любезничал, старался заесть непонятный и сильный хмель, но не справился с ситуацией и нарвался на дуэль с одним из приглашенных. Пришлось принцессе остановиться на четвертом варианте. Ощутив опьянение, гость подозвал слуг и попросил проводить его в спальню. «Взгляни, отец!» Аделин стояла на галерее, наблюдая за пиром. Он понял, что дело нечисто, но не стал ни драться, ни болтать и поспешил избежать возможных неприятностей. «Этот человек подходит!» Ее Величество окинул взглядом уходящего графа и пожал плечами. «Он не богат и не красавец. Титул получил его отец, так что родовитые дворяне будут его задевать. Но с точки зрения нашей ситуации это лучший выбор». Принцесса только кивнула в ответ. Она подошла к браку как к очередному заданию провести светское мероприятие. Для начала будущий жених начал получать приглашения на праздники во дворец, потом в ближний круг принцессы, и, наконец, настал день, когда одна из фрейлин растолковала недогадливому кавалеру, что весь город, затаив дыхание, следит за его и принцессы романом. Молодой человек слегка растерялся, а потом, улучив минутку, вызвал Аделин на разговор. Ее высочество честно объяснила, в чем тут подвох, и сама предложила графу Варвику свою руку. Лорд был не глуп и осторожен, задал несколько вопросов, а потом согласился. Фамильный помолвочный браслет привезли из столичного дома тем же вечером, и сразу после ужина ее высочество объявило о грядущем бракосочетании. Конечно, новость вызвала волнение при дворе и пересчет фигур в политических кругах. Грядущим браком принцесса демонстративно отказалась от права на престол. Но ведь у нее могут родиться дети. А вот будут ли законные наследники у принца? И колесо интриг и шепотков вновь сдвинулось с места.